Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В издательстве «Медуза» вышел биробиджанский дневник Павла Кушнира, писателя и музыканта, который погиб в СИЗО в июле 2024 года. Его задержали по обвинению в публичных призывах к терроризму из-за антивоенных видео, которые он публиковал на своем YouTube-канале «Иноагент Малдер». Кушнир начал работать над дневником 22 сентября 2022 года, на следующий день после объявления частичной мобилизации. Эта очень личная и трагичная книга, насыщенная множеством культурных отсылок, была написана от руки. В начале 2023-го Кушнир переслал рукопись в Берлин своей подруге, пианистке Ольге Шкрагуновой. После известия о гибели Кушнира Ольга передала рукопись мне, и я подготовил ее к публикации. Послушайте мой разговор с Ольгой Шкрагуновой, которая знала Павла Кушнира с детства.
Павел Кушнир писал от руки в тетради и отправил эту тетрадь вам, Ольга, в Берлин. Ну, разумеется, тетрадь, поскольку за ним все-таки наблюдали, он не чувствовал решку, да, могли просто изъять, конфисковать те, кто за ним наблюдал. Она могла потеряться по дороге, она могла как-то пропасть. То есть, с одной стороны, это был какой-то риск такой осознанный, а с другой стороны, какая-то странная беспечность. И вот я хотел спросить вас, почему он так поступал со своими рукописями? Почему он просто вот брал и посылал их знакомым?
Ну вот, например, рукопись «Бегемота» хранилась у нашей однокурсницы. Он когда-то, очень много лет назад, в Тамбове дал ей почитать этот юношеский роман. Он у нее остался, и она все время ему напоминала. Типа, говорит, Паша, у меня, слушай, твоя рукопись лежит, я прочитала, давай я тебе ее отдам. А он как-то так, не-не, да пусть у тебя, вот пусть у тебя. То, что тогда я в своем почтовом ящике, он как раз мне не отвечал несколько месяцев, не писал. Потом я открывала ящик, там в ящике лежит этот толстый конверт, там написано «Биробиджан». Такой двойной был конверт, и там была эта рукопись. Тогда я даже не открыла эту тетрадь, потому что она была склеена скотчем. Я ее положила в шкаф, на самой обложке не было названия, и поэтому я знала, что там какая-то рукопись, но какая именно, не знала. Потом, вот только уже после всех этих трагических событий, я расклеила, да, этот скотч и посмотрела, что там «Биробиджанский дневник». Так вот, мне кажется, он хотел, чтобы он был издан, и отправив его мне, зная, что я за границей, и как бы у меня есть на это возможности какие-то финансовые вообще, да, какая-то свобода слова, то, что я не в России нахожусь, мне кажется, это тоже играло какую-то роль. И, конечно, у нас была вот до этого уже история, что мы издавали книгу нашей подруги, которая тоже скончалась, к сожалению, в Тамбове. Для меня это была какая-то цепочка вот этих обстоятельств. Поэтому я ему сразу и написала, говорю, Паш, ну как бы, если что случится, как бы я издам, да. И потом вот был уже ответ на это, что как будто он хотел, чтобы я это сделала, если что случится. А судьбу других книг я не знаю, как будто, может быть, он боялся, что их отберут. Не знаю, может быть, он надеялся на друзей, что... Может быть, вот по аналогии, что вот эту книгу, которую он издавал, Кристина, нашей подруге, может быть, он подумал, так будет проще издать. Честно говоря, это все мои предположения.
Я вот подумал вот что, что, может быть, это такое поведение, как у Хлебникова, который, как известно, носил свои рукописи в наволочке и оставлял у друзей. Потом эти друзья, в конце концов, рукописи эти сохранили, и они, к счастью, изданы.
Знаешь, у меня еще появилась одна мысль. Мне как раз на днях ответила подруга из Питера, и у нее очень много писем. И вот эти как бы друзья появляются, да, у которых есть письма, у которых есть какие-то фотографии, рукописи. И мне еще кажется, что ответ может быть даже можно много литературных сравнений придумать или еще что-то, но мне кажется, даже, может быть, это очень все просто. Мне кажется, он что-то хотел просто от себя подарить. И он это делал вот как какой-то подарок, какой-то след для тех друзей, кого он, не знаю, любил или считал бы там друзьями, кому он хорошо относился. Просто вот не что-то такое материальное. Хотя он мне один раз дарил тоже машинку, которая стоит у меня на шкафу, и все друзья почему-то моей дочки хотят с ней играть. Моя дочка говорит, нет, это мамин друг Паша подарил маме, вот он умер, и, пожалуйста, не берите, она должна о нем помнить. Это так трогательно всегда, что она всем друзьям, пятилетним детям объясняет это. Но мне кажется, еще вот какая-то вот его такая щедрость какая-то душевная. Он был очень-очень внимательный. Вот вообще, чему я сейчас очень учусь после всей этой трагедии, и что я понимаю, что я была очень невнимательна ко многому, и он меня очень многому учит. Как с какой-то девушкой он познакомился в поезде. Причем мы с ней потом, она меня нашла, мы с ней разговаривали, и она говорила, что я увидела его, и потом, боже мой, его провожал папа, и ну какой-то ботаник, как будет со мной тут ехать вообще, какой-то, ой, не хочу вообще. И они дружили очень-очень много лет, да, он к ней приезжал, потом переписывались вот из этой встречи. Он всегда как-то боялся что-то пропустить, и как-то у него было очень много друзей, на самом деле. И как-то он очень внимательно ко всем относился, как мне теперь кажется. И вот мне кажется, это был тоже какой-то подарок. Просто подарок от себя. Нет, оставь у себя, пусть у тебя на память обо мне. Вот такой, как
причем не только ведь друзьям, но и людям, которые ему казались единомышленники. Вот в этом томе есть замечательное письмо Ольги Мисик, так называемой девочки с Конституцией. То есть девочки, которая выступила против путинского режима и пострадала за это. Вот и он ей написал замечательное письмо обо всем, о голодовке, о литературе, о книгах, которые он читал, абсолютно, в общем, незнакомому человеку, и не получил ответа. Это такое трогательное, замечательное письмо, и тоже такой вот жест, уже подарок, да. Ну вот вы сказали, что у него было много друзей, и я видел коллекцию фотографий, которые сделал его друг фотограф и выложил ВКонтакте. Он все время окружен людьми на этих фотографиях, почти никогда не предстает один, всегда в компании. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, о ваших друзьях. Я думаю, что это какая-то выдающаяся компания, судя по тому, что эти дружеские связи существуют так долго, и они такие тесные.
Я боюсь, что я не совсем тот человек, который будет говорить о друзьях Паши, потому что я как бы друг детства, с которым мы учились в детстве, и так получилось, что мы поддерживали связь или виделись, да, но у него было намного больше и каких-то компаний, куда я не входила, и потом я уже уехала из России, да, вот как-то с началом войны мы стали больше переписываться, и он меня как-то нашел. Со многими, мне кажется, он разошелся во взглядах тоже со многими друзьями или знакомыми там в России. Поэтому, честно говоря, не могу сказать. Вот наша компашка, которая была в училище, честно говоря, у меня действительно такое ощущение, что чем-то мы таким большим были связаны, и это действительно мы сумели как-то сохранить на протяжении всех этих лет, хоть мы там, может быть, близко потом не общались, или для этого не обязательно было все время общаться. Какую-то, не знаю, ну, любовь к музыке, конечно, во-первых, и какое-то вот это очень острое ощущение реальности, какой-то протест. И самое поразительное, что с некоторыми друзьями, которых я не знала до смерти Паши, мы сейчас очень дружим. И это было действительно поразительно, что мне, например, вот эта девушка написала, и у меня было даже какое-то короткое помутнение, что как будто это от Паши пришло сообщение, потому что настолько были похожие какие-то цитаты, какие-то метафоры, которые он всегда использовал, какие-то необычные. Меня так это тронуло, что как будто через друзей все равно как будто вот он присутствует, и как-то мы легко находим общий язык, и вот у всех я бы отметила какую-то общую вот эту черту с теми вот новыми людьми, которые я сейчас узнала, но как будто они тоже из нашей компании, вот из этой какой-то огромной, вот я не знаю, какое-то вот даже странное чувство возникает. Вот какой-то протест, какой-то трагизм, любовь к музыке, объединяющая всех нас. И какая-то вот такое вот очень чувство правоты, очень острое чувство справедливости, я бы сказала, да? Понятно, что не у всех, может быть, есть возможность следовать этому чувству, но я бы отметила вот какие-то действительно черты у этих друзей или вот у этих людей, которые были близки с ним. Я даже немножко горжусь, что, наверное, у меня это тоже есть. Так я подумала, ах, может быть, я тоже из этой серии чуть-чуть, что я, к сожалению, дано так остро чувствовать и так переживать. И всем непросто. И вот все как-то, все мучаются, да, и находят не все выход в творчестве. Все равно Паша находил выход в творчестве. И, конечно, здорово, что он писал. И, мне кажется, это его спасало тоже во многом.
Еще одна вещь, которая связывает очень многих его друзей, это город Тамбов. Расскажите, пожалуйста, о Тамбове вашего детства.
Ну, это, конечно, Цна, наша речка. И на том берегу Цны за рекой происходило там много всяких тусовок бесконечных. Жжение костров, какие-то посиделки, какие-то прогулки. Почему-то мне рынок всплывает тоже, потому что раньше были вот эти, не знаю, сейчас, наверное, тоже он есть, кстати, даже не знаю. Рыночные вот эти развалы, которые раньше были, и ночью можно было там гулять, и вот эти вот стойки какие-то рыночные. Почему-то мне сейчас всплывают какие-то крыши. Какой-то очень романтический образ был тогда этого города для меня и для Паши, мне кажется. И, конечно, это музучилище, очень красивое здание само по себе в центре города, в котором мы все пропадали с утра до вечера и занимались, и слушали много музыки. Вот какой-то очень романтический образ, связанный с музыкой и вот речкой. Набережная у нас очень красивая. Там мы, конечно, всегда гуляли, тусили, сидели, вот эти лавочки рядом вдоль реки. И почему-то вот какие-то крыши, и мы забирались. Я жила в 12-этажном доме. Я помню то, что мы забирались на 12-й этаж и смотрели на город. И всегда тоже какие-то на эту тему были размышления. Наверное, вот как-то так я пописала его. Я хотела бы его таким сохранить для себя и не путать, и не мешать с теми чувствами, которые пришли потом.
Читатель биробиджанского дневника отметит одну очень важную линию. И не упомянуть ее нельзя. Это линия ненависти к семье. Не обязательно к своей семье, а к семье как концепции. Ну вот как Андрей Жид говорил, там, «семьи, я вас ненавижу». Павел мог бы сказать то же самое, потому что он рассматривает концепцию семьи как абсолютно фашистскую. И считает, что начать уничтожение фашизма нужно в первую очередь с уничтожения семьи. Как и почему возникла у него эта идея? И слышали ли вы от него размышления на эту тему?
Я могу только сказать, как я могу предположить, почему это все возникло. На эту тему мы с ним не разговаривали. Отношение его к его семье я знала, и оно было сложное. Не знаю, насколько это была ненависть именно к родителям, да, там, к брату. Я все-таки не могу на себя взять такую смелость вообще такое говорить. И я бы на самом деле не думаю, что он прямо ненавидел свою семью. Я думаю, что он может об этом писать именно как о модели, да, отношений друг с другом и вообще о проявлении диктатуры, которая, естественно, в любой семье, да, она есть, потому что это родители, которые говорят своим детям, что они должны делать, ну, грубо говоря. Все равно есть какие-то главные люди, да, которым должен кто-то подчиняться. Я не знаю. Я затрудняюсь так вот прямо ответить на такой вопрос. Но мне кажется, что вот для него, наверное, вот эта иерархия какая-то в семье, что ты должен кому-то подчиняться, ну, грубо говоря, родителям, что они тебе говорят, что делать, да. Я хочу как-то не уходить в какие-то, знаете, сейчас совсем в бездны, и не хотела бы говорить ничего плохого о его семье, потому что я знаю его маму и его папу. Это талантливые, непростые люди, как все бывают. Талантливые люди, которые тоже, я думаю, были в своем поиске творческом. Да, они экспериментировали в чем-то на Паше. Он был вундеркиндом, и они это развивали. Они это, конечно, какой-то культ тоже создавали, да, такой культ личности его с детства. Я могу представить, что для него это было все не очень просто. И, возможно, с этим тоже было что-то связано. Но с отцом у него все равно были очень близкие и трогательные отношения. Ничего бы он там не писал, честно говоря. Это как раз было наше детство, наши училищные годы, как раз до 17 лет. У них были очень теплые отношения с отцом. И он его очень поддерживал. И я бы хотела об этом сказать, чтобы это было тоже услышано. Каким потом он выводом пришел, естественно, это его дело, и как он это увидел, и как он это сравнивал. И в общей концепции книги это звучит тоже по-другому, если мы будем сейчас говорить о его личных отношениях, да, с семьей. Мне кажется, это тоже немножко другое. С мамой было все немножко сложнее, но с отцом были очень теплые отношения. И потом в какой-то момент, честно говоря, я пропустила этот момент, я не знаю. Точно, я сейчас наслышана тоже от многих, что там было, и какую-то кто-то информацию уже находил. Я не берусь сказать, что там именно произошло, из-за чего они там так сильно поругались. Может быть, политика, может быть, вера, может быть, еще что-то. Я не знаю достоверно. Но хотелось бы все-таки сказать что-то хорошее о его семье и вообще потому, что он появился на свет вот такой. И поэтому мы читаем эту книгу, и все это вообще произошло. И спасибо все равно его родителям за это. А как там все было на самом деле? И Не знаю, как отреагирует его мама и как примет его семья эту книгу. Сложно.
Ну, мы знаем вот такую модель отношений в музыкальной семье. Отец-наставник, ребенок-вундеркинд. Это на примере Олега Осетинского и его дочери Полины.
Да, да, хороший здесь пример.
Есть параллели?
Ну, нет, до такой степени нет. У Полины все-таки там серьезная вещь. Там все-таки такое моральное угнетение было. И, ну, вообще связанное, да, там, естественно, девушка и отец, это тоже там своя какая-то такая подоплека, которая, да, рождает сразу другие ассоциации. Тут как бы всегда было на равных. Не могу вообще нисколько сказать. Да, модель понятна, но с другой стороны, они могли тоже его сразу отвезти в Москву, да, как бы пихать там во все эти конкурсы бесконечно. Он как бы вел достаточно свободную для вундеркинда жизнь. У него хватало времени на всякие проделки и в училище, и там бомбы подложить всякие самодельные, и еще что-нибудь там устроить, и трубу прорвать, и еще там что-нибудь. Он вообще с юмором все это там творил. Он много занимался, конечно, как и мы все, но ему это можно было за 2 часа намного больше сделать, чем обычному ребенку. Не хочу проводить такие параллели, потому что никакого насилия там не было. Тем более, если мы сравниваем, да, какие-то такие вещи. И они же не отдали его в Москву, да? Они же все равно, может быть, они его тоже с какой-то стороны оберегали. Я хочу в это тоже верить сейчас, да? Может быть, тоже был бы другой путь, другая бы была жизнь, как меня многие, да, журналисты спрашивали. Ну, а чего же он такой вот, да, там, талантливый, чего же у него карьера-то не сложилась? Приходится объяснять, да, что не все готовы лезть в эти, не знаю, как это назвать, поприличные шоу-бизнеса, которых всех перемалывает, и не каждый готов улыбаться и быть милым и так далее, да. И как бы мне кажется, в этом я вижу, что родители как раз его не эксплуатировали, как вундеркинда. Они все-таки ему давали развиваться. Вот не могу сказать такого. Вообще про детство ничего такого плохого сказать не могу, что прямо над ним там все измывались. Понятно, его заставляли. Но меня мама тоже привязывала ремнем к стулу, и, ну, ничего, нормально. Позанималась 6 часов, пошла гулять. Ну, как бы всех нас немножечко в чем-то угнетали, да? Поэтому не могу вот такие параллели проводить. Тем более я как раз недавно с Полиной общалась и читала ее отрывки из книги. И совсем другая тема и другой вайб. У Паши все-таки он был очень свободолюбивый, и мне кажется, его было очень сложно что-либо такое прям заставить сделать, он-то там что-нибудь тоже натворил.
Свободолюбивым он был во всем, и он, конечно, не переносил путинский режим. И книга в значительной степени, которую мы сейчас прочитаем, об этом. Говорили ли вы о политике? Вообще, увлекался ли он политикой в юности? Или это уже пришло во время Крыма? Потому что он описывает в романе «Русская Норильска» как бы события до 2014 года как более-менее счастливое время. Только после аннексии Крыма он почувствовал, что страна и его жизнь становятся кошмаром. Да?
Да, он очень остро переживал. Как раз он приезжал на Болотную. Как раз там в «Русской нарезке» есть эпизод из нашей квартиры, описанный, когда он у нас ночевал. И он очень переживал и очень не мог это переваривать. Не мог спокойно спать. Как он мне писал после начала войны письма, что он не может это спокойно переживать, да, после каких-то очередной бомбежки или еще чего. Он просто не мог спать. Настолько его это все потрясало. Не мог с этим жить. Он должен был что-то сделать. Он, поэтому, уже поняв, что он не может уехать, он пришел к этому виду протеста голодовки, да, потому что тогда он нашел какой-то для себя какой-то выход вот этим эмоциям. Он не мог ничего не делать, он не мог этого. Поэтому он делал какую-то революцию внутри себя, да, он с собой пытался найти какой-то компромисс, не знаю.
Ну, я думаю, что голодовка это еще была для него и опытом самопознания. Я об этом он тоже пишет, что он пытался, может быть, даже выйти как бы за пределы собственного тела. Может быть, как кто-то вот использует такие депривационные камеры. Он же интересовался разного рода явлениями по расширению сознания. Так что голодовка была еще и вот для этого тоже. Ну, конечно, это уже второстепенная вещь, потому что в первую очередь, конечно, это был политический протест. Но, и это тоже надо упомянуть, один биробиджанский журналист, который, видимо, его так косвенно знал, говорил, что он был настроен на самоуничтожение. Ну, по крайней мере, в последнее время. И читатель дневника, ну, вот такой обыватель, можем сделать такой вывод. Ну как, вот человек знает, что за это может оказаться в тюрьме, что его будут мучить, и все равно он каждый вечер выходит и разбрасывает листовки или там рисует какие-то граффити, расклеивает плакаты, записывает вот эти видеообращения, пишет письма на телеграм-канал «Роспартизан», которые занимаются разного рода диверсиями, да, то есть, ну, буквально человек стремится в тюрьму, хочет, чтобы система его уничтожила, то есть такой Ланселот, который бросает вызов дракону. Есть в этом логика, что для него это был какой-то способ самоуничтожения, вот в таком суждении, или это неправда?
Сложно ответить. Какой-то просто образ героя-одиночки. Мне кажется, вот из этого чувства, острого чувства несправедливости и какого-то вообще трагизма, и связанного с чувством прекрасного также, да, и какой-то вот этой жизни, смерти, справедливости, вот эти все его обостренные чувства, которые у него были всегда, они, конечно, в какой-то мере и связаны с самоуничтожением. Мне кажется, не только у него. Потому что когда человек настолько остро чувствует что-то прекрасное и какую-то жуткую несправедливость в мире, и не может ничего с этим поделать, и тогда он наносит как будто осознанно вред самому себе. И дальше мы можем разглагольствовать, если мы берем какую-то там ортодоксальную, да, или какую-то религиозную, да, сторону, чтобы понести на себе, да, это наказание, да, прочувствовать это. То есть как бы мы можем разветвляться сейчас в эти какие-то аспекты, да, этого чувства и находить, в принципе, всегда правильный ответ, почему, да, почему он это делал. Да, он знал. Я не думаю, что он был настолько беспечный, что он не понимал, да, и он же пишет об этом, конечно, он боялся. И как раз последний телефонный разговор, мой муж ему звонил в марте, и это было такое странное соединение. Да, он боялся, но у меня все хорошо. Да? Он как бы был готов к этому. Мы его просили, конечно, очень, если что-то, если его заберут, чтобы он нам писал или позвонил. К сожалению, он этого не сделал. Очень-очень жалко. Или какая-то готовность на подвиг. Я не знаю. Не могу сказать, что им двигало чувство самоуничтожения. Ну, например, оно мне тоже знакомо, да? Я не знаю, мне кажется, это многим очень знакомо, когда тебе очень плохо, а ты еще делаешь себе хуже, да? Или ты еще что-то, да? Чтобы уже до конца прочувствовать, и уже думаешь, ну вот уже пусть мне будет так плохо, что я завтра, не знаю, там, не встану, не проснусь, или еще что-то. Но вот когда, да, доходит такое отчаяние, мне кажется, это знакомо любому человеку. А так как Паша был выдающимся человеком, то у него это чувство было тоже намного больше, чем у многих из нас с вами. Поэтому, да, у всей нашей компашки оно всегда было так же. У всех, кто у нас был в тобой. И эта подруга, она прекрасная, которая умерла, и которую книгу мы издавали с Пашей. Просто красивейшая девушка, ну, романтичная. За ней просто хвост ухажёров ходил всегда. Ну, она просто какая-то вообще... Она всегда молчала и всегда была такая прекрасная. Ну, передоз у нее был. Она укололась там каким-то грязным шприцом, и за ночь у нее было заражение крови. Просто красавица, умница. Потому что вот, вот это чувство... Она шла на самоуничтожение. Ну, она же знала. Но она не была наркоманка, да? Она была вот в тот момент влюблена в какого-то парня. Ну, давай вот попробуем, да? Ну, это совсем другая история, но я про это чувство, да? Я не хочу его сводить только вот к какой-то одной грани самоуничтожения. У нас у всех оно было. Просто не каждый решался идти дальше. А тут, естественно, оно еще было связано с каким-то подвигом.
Да, и с ощущением, что творится чудовищная несправедливость.
И это несправедливость, и никто не решается на это. И он мне написал в письме, которое было приложено, да, к этой рукописи. Он мне написал: «Я понял, что я не могу уехать, потому что у меня просрочен мой загранпаспорт. Тогда я остаюсь здесь, и я пойду до конца. Если я уже остался, то я хочу пойти до конца». Я думаю, конечно, он не предполагал, что так все закончится. Все-таки все равно, мне кажется, он надеялся на что-то. Хотя вот он ничего не написал, не позвонил тоже, кому не сказал об этом. А там мы уже не знаем, да, передали, не передали, звонил он, не звонил.
Ну вот этот вопрос, который так промелькнул, стоит немножко пошире развернуть, потому что первое, что спрашивает любой обыватель: почему он сидел в Биробиджане, почему он не уехал? Ну, просрочен паспорт, он сделал новый за неделю, да? За этим же была все-таки какая-то идея, да? Он не хотел уезжать, и все-таки паспорт, договор, скорее, да?
Я не знаю, мне почему-то сейчас мелькнула картинка из фильма «Блеск», где гениальные пианисты играют третий концерт Рахманина, и за ним все делает жена, все вот документы, и все, она там за ним ходит. Ну, Паша абсолютно тоже такой же типичный образ гения, за которым должна была бы быть какая-то женщина. И в тот момент этой женщины не было. Это не была мама, это, я не знаю, там, какая-то его подруга, с кем он там встречался на тот момент. Я не оказалась этой женщиной тоже, потому что расстояние и так далее, да. Но как бы никто не оказался с ним рядом, кто просто взял бы его за шкирку, сказал, слушай, вот тут поставь подпись, вот это надо распечатать, вот это положить конверт, а вот это надо еще там вот на сайте, да, вот этот сайт там, вот этот госуслуги, да, вот это надо туда зайти в интернете, а он продал компьютер, он там ходил, писал мне из какого-то кафе, и вот надо пойти в это кафе, да, вот этот госуслуги, услуги, зайти на этот сайт, там, вот выбрать графу, вот это тыкнуть. И мне кажется, когда началась мобилизация уже, да, он понял вот именно в тот момент, я не уверена, что он был прописан в Биробиджане, и ему, чтобы продлить этот загранпаспорт, нужно было ехать в Тамбов. А как только он поехал в Тамбов по месту прописки, он бы получил повестку.
Да, и тут надо сказать, что он носил с собой постоянно зажигалку, как он пишет в дневнике, чтобы как только эта повестка придет, немедленно ее сжечь.
Поэтому я ему говорила, говорю, давай мы поймем, какие документы или что-то. Ты хотя бы дай свое согласие, мы сейчас что-то начнем делать, да, какое-то приглашение. Мы готовы были это сделать с мужем, да, там приглашение, деньги, какое-то финансовое, там, ну, вся эта канитель, которая сопутствует всем этим визам. Но какой-то шаг он должен был сделать. Просто из-за этих бюрократических проволочек это было невозможно. Мне вот тоже это всегда очень сложно. Те творческие люди, которые нас слушают, я просто уверенно скажут, да, ну просто иногда, ну невозможно, ну просто уже думаешь, ну как такое возможно? Может, еще подпись, еще надо отправить, и еще раз, а сделайте скан, а пришлите еще раз. А когда ты там играешь Скрябина, тебе скан надо делать с какой-то подписью. Ну просто не было какого-то друга рядом. Во всех гениальных историях про всех гениев, да, за этим стоит всегда какая-то женщина, которая всем этим управляет и супчик пододвигает, да, а вот ты иди там, дорогой, там, твори.
Козима Вагнер, вот такая-то.
Ну, все, конечно, да.
Гостем «Радио Свобода» была пианистка Ольга Шкрагунова. Мы говорили о Павле Кушнире и его книге «Биробиджанский дневник», вышедшем в издательстве «Медуза». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.